Глава 22. О том, какой бал закатил король Смоль и чем он закончился. Во дворце короля Смоля бал был в полном разгаре. Король не сомневался в победе и веселился вовсю. Танцующие пары так лихо отплясывали на шахматном паркете, что из чернильниц вылетали фонтаны брызг. Королева не пропускала ни одного танца. Бесстрашные офицеры подходили к ее величеству с поклоном и вежливо приглашали на очередной танец.
«Гранд плиссе, рахада вальсе!»
— говорили они. И королева, как всегда, отвечала: «Гарделямоль, тура де мозоль!» А потом кружилась со своим кавалером. Сам король Смоль хватал гостей за руки и пел:
«Е-два, Е-четыре, станем дружно круг пошире, Ф-шесть, Ф-семь, будет весело нам всем!»
И фигуры танцевали до упаду. Когда же всех пригласили к столу, который был ничем иным, как Колиным пеналом, гости начали произносить хвалебные громкие речи, прославляя мудрого, храброго короля Смоля и мужество его жены-королевы. Ораторы превозносили небывалую в истории шахматных войн хитрость короля. Они разбирали сложные комбинации, защиты, вилки, которых и в помине не было, а неправильные ходы Пети Петушкова считали вершиной шахматной науки. Когда ораторы смолкали, гости хором кричали королевской чете: «Физкультура! Физкультура!» Придворные подхалимы договорились до того, что заявляли, будто все удачные атаки и военные комбинации мудрый король придумал своей собственной деревянной головой. Веселье продолжалось, и гости уже кричали: «Да здравствует славная победа!» Но в штабе генерала не дремали. Разведка работала четко. Генерал по-своему собирался чествовать своего противника, черного короля. Фейерверк из пушек и массовая атака — чем не подарок для зазнавшегося вояки Смоля? Война есть война, и праздновать на ней положено — только достойные победы. Но если в мирные дни запрещено нарушать покой веселящихся, то на войне это дозволено. Штабные офицеры генерала с трудом разобрались в запутанной ситуации, которую создали на доске Коля и Петя, и предложили план наступления. Когда из генеральских тур дали залп по дворцу и солдаты начали атаковать королевскую охрану, в зале началась паника. Гости бегали из угла в угол и прятались друг другу за спины.
«Спокойно, спокойно!» — кричал король Смоль. «Танцуйте и веселитесь! Ничего страшного не может произойти! Наши доблестные войска надежно охраняют мои покои! Генерал не может сейчас начать наступление, потому что отправил в дальний поход своего самого храброго солдата Пешкина и еще двух солдат!»
И тут он раскрыл перед всеми свой план. Рассказал о том, что вслед за ними послал верхового офицера и трех черных воинов, которые уже давно, наверное, покончили с солдатами противника. Когда же снова загремели генеральские туры и послышалось «Ура!», суматоха во дворце еще больше усилилась. Гости в панике сталкивались друг с другом деревянными головами, отчего в комнате стоял беспрерывный треск. Черные офицеры, которые еще недавно бесстрашно танцевали вальсы и польки, сейчас все как один прятались за юбку королевы. Король Смоль забрался за Колин пенал и боялся высунуть оттуда свою корону. Плохо пришлось бы королю Смолю и его армии, если бы именно в это время не явились Коля и Петя. Они уже успели помириться и собирались продолжить партию. Но фигуры на доске были в страшном беспорядке.
«Видишь, к чему приводит нечестная игра?» — сказал Коля.
«Ладно, я ожидал слова, что больше не буду ошибаться».
Петя никогда не употреблял слово «мошенничать». Когда же игроки попытались продолжить партию, то выяснилось, что у многих фигур не хватает.
«Что же это значит? Даже Пешкина нет!» — удивился Коля. «А ну, выворачивай карманы!»
Петя вывернул все карманы наизнанку. На столе образовалась гора всяких вещей. Тут были и гвозди, и части от металлического конструктора, и акварельные краски, и два грецких ореха, и старый билет в кино, и спичечная коробка с майским жуком, и почерневшая от времени конфета-тянучка, и лента от пишущей машинки, и почтовые марки, но шахматных фигур не было.
«Ну что, нашел?» — спросил Петя.
«Их!»
— почесал в затылке Коля.
«Ну где же все-таки Пешкин? Где конь, офицер и новый солдат, которого я недавно сделал?»
Ребята обшарили все углы, даже на шкафу искали, но недостающих фигур нигде не было. Тогда они пошли в столовую, искали там.
«Послушай, где мышеловка?»
— спросил Коля.
«Что я мышей ловлю? Что ты у меня спрашиваешь?» — обиделся Петя.
«Стой, стой, стой!»
— спохватился Коля.
«Знаю, чья это работа! Знаю, кто мои фигуры всегда закатывает!»
Кот Василий в это время находился на кухне. Может, он давно нашел бы нужное средство, чтобы открыть мышеловку, но обжора наткнулся на помойное ведро и в нем обнаружил щучьи головы, остатки обеда. Василий не мог пройти мимо этой находки. В его зубах хрустели рыбьи кости, а сам он думал о том, что в брюхе еще найдется место и для птенца. Когда на кухне появились Коля и Петя, Василий спокойно домурлыкивал вторую щучью голову. За этой работой и застали его игроки.
«А ну, признавайся, ваше мурлычество, чьи проделки?»
— спросил Коля, склонившись над обжорой. Но тот даже не соизволил ответить, только облизнулся и выгнул спину дугой.
«Не признаешься?»
— закричал Коля.
«А я все по твоим глазам вижу, Шкода!»
«Давай-ка я с ним поговорю. Я с котами ловко справляюсь», — предложил Петя. «Сейчас проведу следствие, потом вынесу приговор».
Но Коля знал, как Петя обращается с котами, и не захотел поручать ему этого дела. Он сам схватил Ваську за шиворот, потрепал, бросил в чулан и захлопнул дверь.
«Вот, посидишь тут, пока фигуры не найдутся. Тогда будешь знать, как отмалчиваться».
Васька взвыл, а потом голос его приглушила закрытая дверь.
«Нарисуем недостающие фигуры на бумаге и будем продолжать», — сказал Коля.
Петя согласился, и игра была продолжена. А между тем из чулана все громче неслись вопли Василия. Кот метался в своей тюрьме и искал выход. «Рыбья кость, мышиные уши!» — ругался он. «Если я тут просижу еще полчаса, кто-нибудь выпустит пыжика. Ай-яй-яй, пропадет такой обед! Такой пыжик! Ай-яй-яй!» И он бросался на дверь чулана, царапая его когтями. Но Коля и Петя зажали уши и продолжали игру.